Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 15 марта. В Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Репортаж из белорусской столицы и комментарии экспертов. Накануне в Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона». И, конечно, расскажем о ситуации в Японии. С этой темой связанный вопрос в нашей сегодняшней утренней программе. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии. Сегодня в Белоруссию прибывает премьер-министр России Владимир Путин, который в Минске примет участие в заседании Совета министров Союзного государства и Госсовета Евразэс. Как считают аналитики, российский премьер будет использовать то, что после президентских выборов Александр Лукашенко, президент Белоруссии, попал в большую зависимость от Кремля. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Уже объявлено, что Владимир Путин встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В ходе встречи планируется обсудить весь комплекс двусторонних отношений. Предполагается, что особое внимание будет уделено вопросам развития сотрудничества в рамках союзного государства и таможенного союза трех государств Беларуси, России и Казахстана, заявил глава пресс-службы белорусского президента Павел Легкий. Уже в преддверии этой встречи официальные лица сообщили об определенных достижениях на интеграционном фронте. Россия и Беларусь согласовали снятие с 1 апреля текущего года транспортного контроля, осуществляемого на белорусско-российской границе, сообщил журналистам в Минске в понедельник первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Таможенный союз может состояться тогда, когда все формы контроля на границе будут перенесены на внешний контур, подчеркнул Шувалов. Незадолго до визита Путина 10 марта белорусский суд вынес необычно мягкий приговор двум российским гражданам, участникам акции «Белорусская оппозиция» 19 декабря, в день президентских выборов, Артему Бреусу и Ивану Гапонову. По мнению многих аналитиков, поссорившись с Западом после выборов, Александр Лукашенко попал в большую зависимость от Кремля. Владимир Путин, несмотря на личную неприязнь к Лукашенко, использует эту ситуацию, считает политолог Владимир Мацкевич.
После 19 декабря и того, что имитировалось как выборы, внешнеполитическое положение Беларуси резко ухудшилось. Но и экономическое положение, экономическая ситуация в стране, она не только в зависимости от политических изменений, но и сама по себе оставляла желать лучшего. Денег в этой политической ситуации в Европе новых Беларусь взять не может. Задолженность достаточно высока. Длительная ценовая война на поставки энергоносителей с Россией в конце концов перешла в стадию реалистичных и прагматичных отношений. Поэтому думаю, что Кремль сейчас рассчитывает получить определенные преференции на белорусском экономическом пространстве. Думаю, что там будут подниматься вопросы и приватизации интересных для России предприятий, и строительства атомной электростанции, которую лоббирует Росатом, ну и так далее. Поэтому думаю, что сейчас Путин, несмотря на всю неприязнь, личную неприязнь с Лукашенко, несмотря на то, что сотрудничество с Белоруссией будет несколько вредить имиджу России в глазах международной общественности, тем не менее имеет ряд задач экономического порядка, в первую очередь, которые попытается выиграть в этой ситуации.
Наблюдатели также напоминают, что общественность так и не узнала, на каких условиях произошло загадочное примирение между Александром Лукашенко и Кремлем 9 декабря, за несколько дней до президентских выборов. Тогда, после тяжелых ударов в информационной войне, Кремль внезапно фактически поддержал Лукашенко в преддверии выборов. Что за это пообещал Александр Лукашенко России? Возможно, мы узнаем об этом во время визита Владимира Путина в Минск. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Москве и Минске не устают повторять, что идея Союза России и Белоруссии жива, но российские политологи полагают, что это либо не совсем так, либо совсем не так. С мнениями политологов знакомился Данила Григорьевич.
Договор о Союзе России и Белоруссии был одним из первых международных документов, принимавшихся при непосредственном участии Владимира Путина. В начале 2000 года он, тогда еще исполняющий обязанности президента России, обменялся ратификационными грамотами с белорусским лидером Александром Лукашенко. Однако уже через пару лет прозвучала знаменитая фраза Путина, предложившего в контактах с братским Минском отделить котлеты от мух, в ответ на что президент Белоруссии заявил, что его страна никогда не станет еще одним субъектом Российской Федерации. Примерно в таком роде стороны общались и при президенте Дмитрии Медведеве, который еще недавно, в конце 2010 года, называл Лукашенко бесчестным партнером. Однако директор Института стран СНГ и член Комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин считает, что при всех этих перепалках отношения России и Белоруссии все равно можно признать союзными.
Позитивные результаты в основном связаны с атмосферой экономических связей, которая благодаря этому договору сразу получила дополнительный импульс, товарооборот и операционные связи стали рассматриваться в обстановке наибольшего благоприятствования. Снятие таможенных барьеров как до создания таможенного союза, так и теперь в связи с созданием таможенного союза, оно, естественно, поощрило поиск партнеров внутри России и Белоруссии. Безусловно, отношения России и Белоруссии достаточно тесные в области совместной обороны, в том числе таких ощутимых для России вопросах, как ПВО, предупреждение ядерной угрозе. Существуют, до сегодня функционируют два военных объекта на территории Белоруссии. Это станция раннего предупреждения и станция, которая позволяет следить за действиями подводных лодок в Мировом океане.
Константин Затулин также считает, что серьезным признаком союзничества России и Белоруссии является признание в Белорусской Конституции русского языка вторым государственным. При этом депутат Госдумы сокрушается о том, что задуманное когда-то союзное государство так и не стало реальностью.
Слияние в общее союзное государство, которое, казалось бы, отвечает смыслу самого названия союзное государство, не произошло. Произошло окостенение некой переходной формы на пути от национальных государств к общему государству. И вот этот порог никак мы не можем перейти, потому что здесь затрагиваются глубинные интересы, эгоизмы сегодня действующих политиков России и Беларуси, политических элит. Выявились целый ряд несовпадений не только в наших взглядах, но и в интересах. Очевидно, что Белоруссии что-то хотят взять в России, а чего-то не хотят взять в России. В России хотят взять энергоносители, это традиционно, по внутрироссийским ценам. Но не хотят брать условия политической жизни, которые существуют в России. Не хотят, скажем, участвовать в каких-то усилиях по стабилизации положения на Северном Кавказе, поскольку не считают, что это дело Белоруссии.
Ни посылать своих молодых людей гибнуть на Кавказе, ни признавать Абхазию и Южную Осетию белорусское руководство действительно не хочет. Но горячие точки отнюдь не главное препятствие к образованию единого государства. Так считает политолог Станислав Белковский, который уверен, вообще-то у нынешних руководителей России и Белоруссии и в мыслях нет укреплять никому из них уже ненужный союз.
Никакого союзного государства России и Белоруссии де-факто, естественно, не существует. Этот проект возник в середине 90-х годов прошлого века и был нужен Борису Ельцину, чтобы подпластить русскому народу пилюлю непопулярных реформ, а Александру Лукашенко, чтобы легитимировать себя в глазах белорусских элит и утвердиться в роли президента, поскольку он был человеком, возникшим на политической авансцене Белоруссии фактически из ниоткуда. Однако в начале нулевых годов 21 века стало ясно, что Россия в таком дорогостоящем пиар-проекте больше не нуждается, а Лукашенко начинает дрейф в сторону формирования государства, где все решения будет принимать только один человек, он сам. В конце нулевых годов Александр Лукашенко предпринял дрейф в сторону Европы и США, что и привело к ухудшению атмосферы в российско-белорусских отношениях и к тому, что сама идея союза с Белоруссией стала своим большим раздражением. Однако события декабря минувшего года снова поставили Лукашенко перед необходимостью временно задружиться с Россией. Изучение политической биографии и опыта Александра Лукашенко показывает, что белорусский президент не стратег, а тактик. Каждый день он принимает решение о том, что будет сегодня, но не знает, что будет завтра и тем более послезавтра. Поэтому его сегодняшняя дружба с Путиным продиктована его тактическими потребностями, в первую очередь в сфере экономики.
Для Кремля и в особенности для российского правительства в последние два года тема таможенного союза оказалась куда более значимой, нежели разговоры о сохранении союза России и Белоруссии. Именно поэтому в Минске вместе с Советом министров России и Белоруссии будет заседать Совет глав правительств Евразэс. Владимир Путин не устает подчеркивать, что экономическая интеграция со странами бывшего СССР его действительно интересует. интересует. Со своей стороны, Александр Лукашенко при любом удобном случае дает понять, что реальным руководителем в России он считает именно Путина. Многие наблюдатели полагают, что двух россиян, арестованных и отданных в Минске под суд после событий декабря прошлого года, выпустили как раз к приезду российского премьера. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 17 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Японии, Токио, отмечена повышенная концентрация радиоактивных изотопов после выброса радиации на атомной электростанции Фукусима-Даичи, которая находится более чем в 200 километрах к северу от Токио. В Дагестане в результате нападения боевиков на районный отдел внутренних дел в городе Кизыл-Юрт, по уточненным данным, ранены 7 сотрудников правоохранительных органов. Группа представителей российской интеллигенции просит международных правозащитников признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Обращение в российский офис организации Amnesty International подписали 45 человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Накануне в Москве в центре на Страстном прошла церемония награждения премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона». Лауреатам вручают большой стеклянный шар, напоминающий глобус, который словно бы проткнут тоже стеклянным гвоздем. На церемонии побывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Главный приз «Большой стеклянный гвоздь» вручен спектаклю театра имени Вахтангова «Дядя Ваня». Гвозди поменьше достались Медеи театра юного зрителя Камы Гинкаса и спектаклю Российского академического молодежного театра имени Дугаса Карбаускиса «Ничья длится мгновение». Награждены были еще «Триптих» театра мастерской Петра Фоменко, «Вандерленд» 80 театра Олега Табакова, «Дворянское гнездо» другого театра Олега Табакова, то есть Московского художественного, и режиссера Марины Брусникиной. А также мюзикл «Хелло, Долли», который Сергей Голомазов поставил в театре оперетты. Церемония награждения совершенно не похожа на все остальные. Она разыгрывается в форме театрального капустника. Текст пишет Константин Богомолов, он же один из ведущих вечера. Второй – артист театра имени Вахтангова Сергей Епишев. В сценарии довольно точно, со знанием дела, сформулированы проблемы, которые волнуют современное общество, но обсуждают их весело. Например, придумали аббревиатуру РПТ – Русский психологический театр, и перешли на РПЦ, вернее, на ее модернизацию. Грехи теперь будут отпускать через платежные терминалы. Заплатил – выбрал самый тяжкий грех и нажал «Делит». Зубоскалят по поводу Олимпиады. Выдвигают проект строительства в Сочи театра в виде 5 непрерывно вращающихся колец. Театр должен открыться спектаклем «Берег утопии», посвященным проблеме дальнейшего освоения побережья. Еще одна тема, уже горячее, Михаил Ходорковский. Богомолов читает пушкинское «И милость к падшим призывал», а Епишев переспрашивает: «Ты думаешь, возможен пересмотр дела?» Обсуждают Медею и античные сюжеты. Вместо Ходорковского – Прометей, а вместо судьи Данилкина – Орел. Эпиграмму Пушкина переадресовывают. Вроде бы говорят о романе «Около ноля». «Не то беда, Авдеев Люгарин, что родом ты не русский барин, что на Парнасе ты цыган, что в свете ты видок фиглярин, беда, что скучен твой роман». Больше всего досталось партии «Единая Россия». Надо заметить, что председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин как раз ее член. Значит, на роль цензора он не годится. Так вот, имя лауреата решили искать не в конверте, а в программе партии «Единая Россия». Поскольку, цитирую, в ней есть ответы на все вопросы. Богомолов, режиссер, часто смешивает в одном спектакле фрагменты разных сочинений. Так он поступил и на сей раз. Он читал текст программы партии, который в его исполнении окончательно приобрел все признаки абсурда, и только профессионалы услышали, как он перешел к цитате из чеховского «Дяди Вани».
«Мы будем и дальше укреплять экономические и правовые заградительные барьеры до пути неэффективного использования природных богатств России. Только пресечение незаконного лова и контрабанды рыбы позволит покончить с дотационностью ряда восточных регионов страны, будет обеспечиваться более глубокая переработка нефти. Одним словом, мы будем жить, мы проживем длинный ряд дней, долгих вечеров. Мы будем терпеливо сносить испытания, которые пошлет нам судьба. Мы будем трудиться для других, и теперь, в старости, не зная покоя, когда наступит наш час, мы покорно умрем». И там за гробом скажут, что мы страдали, что нам было горько, и Бог жалится над нами. И мы с тобой, дядя, мы умрем. Милый дядя, я думаю, это они к Ходоковскому обращаются. Увидим жизнь светлую, прекрасную, тесную, обрадуемся на теперешнее наше несчастье. Оглянемся с умилением и с улыбкой. И отдохнем. Я верую, пришел. Страстно, мы отдохнем. Мы отдохнем, мы услышим ангелов. Мы увидим небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное. Все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собой мир.
Это был репортаж Марины Тимашевой о церемонии вручения премии «Гвоздь сезона». В Третьяковской галерее в Москве открылась выставка, приуроченная к 110-летию со дня рождения художника Александра Лабаса. Его лучшие работы созданы в 20-30-е годы прошлого века, когда художник был увлечен движением, полетом и прочими достижениями технического прогресса. Название выставки «На скорости 20 века». Рассказывает Лиля Пальвелева.
Работы Лабаса на выставку предоставили несколько ведущих российских художественных музеев. Наряду с картинами выставлены макеты самолета, паровоза и нескольких автомобилей из собрания Политехнического музея. Сейчас они кажутся давно вышедшими из употребления симпатичными реалиями давнего времени. Но тогда, когда художник писал свои наполненные светом картины с дирижаблями и самолетами, все это воспринималось как чудеса техники, делающие человека счастливым. Похожие идеи были у Дейнеки, однако Лабас на него мало похож. Его живопись не такая плотная, в ней меньше телесности и больше движения. Искусствоведы называют Александра Лабаса романтиком. При этом, подчеркивает замдиректора Третьяковки Лидия Овлева, классическому романтизму XIX века его творчество, конечно же, никакого отношения не имеет.
Эпоха 30-х годов и даже в какой-то мере послевоенного периода все-таки была при идеологическом зажиме, была окрылена таким полетом, фантазией, надеждами. Иначе что же тогда? Это просто смерть, это гибель. Художнику тем более. И вот Лабас был одним из этих людей, которые создали, ну, такую мечту о прекрасном будущем. Его восхищало это новое метро и вот эти замечательные совершенно его циклы, где показаны новое метро, люди, едущие на этих лестницах-чудесницах. В нем пленяет и эта романтическая мечта. И самое главное – это удивительный такой художественный язык. Его не спутаешь ни с каким другим художником. Текучие такие краски, линии, которые создают такой образ восторга перед хотя бы частично осуществленной мечтой. Ведь в стихах это тоже воспевалось в ту пору. И в кино тогда, если вы посмотрите наши, ну, Зига Вертова фильмы, ведь тоже многие увлекались движением, машинерией, скоростями.
При этом машина на картинах Лабаса не подавляет человека. Удивительное дело, даже в работе под названием «В авиационной катастрофе» нет драматизма. Разноцветные легкие тела сползают вниз, готовые к свободному парению. Правда, особняком стоит цикл, посвященный событиям 1917 года. Нет сомнений, задачей художника было воспеть революционный Петроград. Однако сейчас серые броневики со слившимися с ними в единое целое бойцами кажутся иллюстрацией к апокалипсису или к какой-нибудь антиутопии. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
До 63 миллионов долларов, более чем на 10%, Россия поднимает цену транспортировки американских астронавтов на Международную космическую станцию с 2014 года. Нынешняя цена – 56 миллионов с пассажира. Соединенные Штаты уплатят 753 миллиона за 12 полетов астронавтов в 2014-2015 годах. О повышении российских расценок объявило в понедельник американское космическое агентство НАСА. Согласно НАСА, повышение цен объясняется инфляцией в России. С конца лета Россия станет монополистом в пилотируемых полетах на Международную орбитальную станцию. Последний полет космического челнока состоится летом. Новые американские космические корабли, предназначенные для доставки астронавтов на орбиту, должен совершить первый полет в 2015 году. Впервые в истории американских космических исследований он будет сооружен частными корпорациями. В своем заявлении глава НАСА назвал частный бизнес ключевым партнером космического агентства и призвал его создать корабли, которые победят в космической конкуренции. Одна неосторожная фраза положила конец профессиональной карьере пресс-секретаря Госдепартамента. Особый оттенок и резонанс этой истории придает то, что фраза касалась Брэдли Мэннинга, рядового сотрудника разведки, обвиняемого в организации утечки военных и дипломатических секретов США, рассказывает Владимир Морозов.
Через день после ухода в отставку пресс-секретаря Госдепартамента в Вашингтоне состоялась демонстрация в защиту рядового Брэдли Мэннинга, из-за которого и пострадал сотрудник дипломатического ведомства. На прошлой неделе, выступая в Массачусетском технологическом институте, пресс-секретарь Госдепа Пи Джей Кроули критически оценил действия Пентагона по отношению к находящемуся в военной тюрьме Брэдли Мэннингу. 23-летний рядовой Мэннинг арестован в июне прошлого года по подозрению в том, что он передал сайту WikiLeaks секретные документы, которые последний обнародовал. В военной тюрьме в штате Виргиния его держат в одиночной камере и заставляют спать нагишом. Прокомментировать конфликт я попросил Арча Паддингтона, сотрудника частной независимой организации Freedom House.
The spokesman is supposed to use moderate and diplomatic language.
Представитель Госдепа должен использовать взвешенные и дипломатичные выражения. Реплику Кроули такой не назовешь. Считается неприемлемым, когда представитель одного министерства критикует другое министерство. Кроули сделал именно это, причем в резкой форме. Поэтому он и потерял работу. Но мистер Паддингтон, он же не заявил, что по отношению к рядовому нарушен закон или что его пытают. Кроули и всего-то назвал действия военных смехотворными и дурацкими. Я бы сказал, что «stupid», «дурак», «дурацкий» — это довольно резкое слово и порядочная бестактность в устах представителя Госдепартамента. Одна часть правительства не говорит о другой такими словами. А что вы думаете о содержании рядового Мэннинга в тюрьме? Почему его заставляют спать нагишом? Да, этот факт меня беспокоит. Но, по словам военных, они опасаются, что рядовой может попытаться лишить себя жизни, и поэтому на ночь у него забирают одежду. Что тут сказать? Странное дело, я никогда о таком не слышал. Но если кто-то может покончить самоубийством, принимают меры предосторожности. В тот же день, когда Кроули выступил со своей критикой Пентагона, президент Обама заявил, что одобряет действия военных по отношению к рядовому Мэннингу. Юристы считают, что последнему угрожает пожизненное тюремное заключение.
Это была наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовили мои коллеги в Нью-Йорке. Сразу после краткой сводки новостей мы вновь обсуждаем ситуацию в Японии с нашими слушателями. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Японии, Токио, отмечена повышенная концентрация радиоактивных изотопов после выброса радиации на атомной электростанции Фукусима-Даичи. В ряде прилегающих к аварийной АЭС районов радиационный фон повышен десятки раз. Власти признали, что уровень радиации может быть опасным для здоровья. Аварийная ситуация на АЭС возникла после разрушительного землетрясения. Власти Японии сообщили новые данные о числе погибших в результате стихийного бедствия. Официально подтверждена гибель 2414 человек. Пропавшими без вести числится более 3000. Больше всего жертв в префектуре Мияги на северо-востоке страны. В Дагестане в результате нападения боевиков на районный отдел внутренних дел в городе Кизил-Юрт, по уточненным данным, ранены 7 сотрудников правоохранительных органов. В перестрелке на окраине Махачкалы в ночь на вторник убиты 3 предполагаемых боевика. Группа представителей российской интеллигенции просит международных правозащитников признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедя узниками совести. Обращение в организацию Amnesty International подписали 45 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон вечером в понедельник в Париже провела переговоры с представителем созданного ливийскими повстанцами Временного национального совета. Северная Корея готова вернуться к шестисторонним переговорам по вопросу о своей программе обогащения урана. Об этом сообщило официальное агентство КНДР. В Бахрейне оппозиция назвала необъявленной войной решение об отправке в страну иностранного воинского контингента Советом сотрудничества стран Персидского залива. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что власти Узбекистана вынудили ее закрыть офис в Ташкенте.
Это был краткий обзор новостей. Его вам представил Александр Бобраков-Тимошкин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вновь к одной из главных тем программы. В столице Японии, Токио, отмечена повышенная концентрация радиоактивных изотопов после выброса радиации на атомной электростанции Фукусима-Даичи. Эта электростанция находится более чем в 200 километрах к северу от Токио. В ряде прилегающих к аварийной АЭС районов радиационный фон превышен в десятки раз. Российские власти сообщают о том, что радиационная обстановка на Дальнем Востоке, на российском Дальнем Востоке после аварии на АЭС в Японии сейчас не вызывает беспокойства. Об этом заявил сегодня утром руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он заявил, ссылаясь на данные мониторинга, полученные сегодня же утром, о том, что радиационный фон соответствует норме. Есть сообщения из нескольких регионов Дальнего Востока. Там местные отделения МЧС сообщают о том, что радиационный фон в норме. И сегодня в Москве в МЧС, в здании МЧС пройдет встреча министра МЧС России Сергея Шойгу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Масахиро Коно, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с предоставлением российской помощи Японии в связи с разрушительным землетрясением. Соединенные Штаты также направляют спасателей и гуманитарную помощь в Японию, рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
Соединенные Штаты, которые держат на территории Японии 50 тысяч военнослужащих, экстренно направили ряд подразделений в помощь населению северной части страны, на которую обрушилась стихия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл. В районы катастрофы направлен десяток наших военных кораблей, среди них вертолета и авианосцы. Они ведут поисково-спасательные операции, а также поставляют пострадавшим предметы первой необходимости. В понедельник ударная группа 7-го флота США в составе атомного авианосца «Рональд Рейган» и кораблей сопровождения, находящиеся у побережья острова Хонсю, была вынуждена передислоцироваться. Это произошло после того, как 17 военных моряков и трое пилотов вертолетов попали в радиоактивное облако, подошедшее со стороны аварийной ядерной электростанции Фукусима-Даити. Военнослужащие прошли дезактивацию, после чего вторичное тестирование не обнаружило на них радиоактивных частиц. По словам представителей 7-го флота, американские военные моряки будут продолжать оказывать гуманитарную помощь в районе катастрофы. На подходе еще 5 кораблей ВМС США. 2 американских разведывательных самолета продолжают воздушную съемку районов разрушений и координируют работу спасательных команд. Сам авианосец «Рональд Рейган» будет служить плавучей платформой для заправки японских спасательных вертолетов. В понедельник директор Федеральной комиссии по безопасности ядерной энергетики Грегори Яцко сообщил, что Япония, не справляясь своими силами с охлаждением реакторов аварийных атомных электростанций, обратилась за помощью к Соединенным Штатам. Наша комиссия начала оказывать техническое содействие японскому правительству по его просьбе. В частности, мы уже направили в Японию 2 технических экспертов и сейчас формируем расширенную группу экспертов для отправки в ближайшее время. Тем временем агентство США по международному развитию направило в Японию 2 спасательные команды с собаками-ищейками для поиска живых людей под развалинами. Американские благотворительные организации уже собрали свыше 12 миллионов долларов пожертвований в помощь пострадавшим.
Это был репортаж нашего корреспондента в США Алана Давыдова. Наших слушателей мы сегодня спрашиваем, боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии. И сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Петропавловска-Камчатского. Опрос подготовил Ярослав Мельник.
Ну, я не боюсь, потому что бойся, не бойся, если что-то произойдет, я не в силах ничего изменить. Поэтому страх мне здесь не поможет. Блин, я точно даже не знаю, что там может к нам прийти, потому что кто говорит водород, кто говорит атомы. Нам остается только как бы надеяться, что нас это обойдет.
Конечно же, боимся, потому что циклоны, они зарождаются на юге Японии, получается, где Филиппины. И все циклоны через нас идут, то бишь ветер и все остальное, то однозначно да.
Очень боюсь, потому что, во-первых, один чиновник тут наш российский сказал из Москвы, что на нас облако не идет, а идет на Сахалин, как будто бы Сахалин это не мы. Вот, и я боюсь, конечно, что это все, это облако пойдет на нас.
Да, потому что некуда бежать с Камчатки. На улицу, наверное, не выходить, да закрыться в дома.
Вы знаете, конечно, очень боимся. И почему у нас в Петропавловске ничего по поводу этого не говорят? Хоть бы кто-то выступил, объяснил, рассказал. Как себя вести? Что можно ожидать?
Я считаю, что нам не стоит беспокоиться и бояться последствий взрыва на японских АЭС, а уж тем более бояться того, что какое-то радиоактивное облако придет к нам в Японию, все-таки нас разделяет более 2000 километров. Наверняка это где-то осядет в Тихом океане. Не собираюсь паниковать, там, принимать какие-то меры безопасности, да. И советую людям не беспокоиться.
Я думаю, любой здравомыслящий человек боится, да, я боюсь за себя, за своих детей, учитывая даже если говорят, что облако не дойдет с этой радиацией, все это может выпасть в виде осадков, а выпадет оно именно в Тихий океан, с которого мы кормимся.
Особого страха по поводу того, что до нас дойдет какое-то радиоактивное облако, нет, я знаю, нет никаких условий для того, чтобы оно до нас так быстро дошло. Кроме того, есть определенное доверие к японцам, к тому, как они работают, к их системам безопасности. По сообщениям СМИ, масштаб повалили настолько велик, чтобы были какие-то основания для какой-то паники. В общем, я думаю, не стоит бояться. Сейчас, по крайней мере, никакой угрозы, на мой взгляд, для нас нету.
И очень мало информации, особенно когда это началось, субботу-воскресенье, как будто бы все вымерли, и начальство наше городское, и все. Хотя бы людей могли бы успокоить вот немного и сказать просто, какой радиационный фон и что надо делать.
Так жители Петропавловска-Камчатского отвечали на вопрос, боитесь ли вы последствий аварии на атомных электростанциях в Японии. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
8 800 222-12, это телефон прямого эфира. Мы успеем принять несколько звонков. Два человека нам дозвонились из Москвы. Первым Петр. Петр, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Да, доброе утро. Ну, я боюсь, конечно, этой ситуации. Во-первых, смущает то, что там много неясного. Смущает то, что Япония обратилась к специалистам из МАГАТЭ. То есть они, видимо, допускают и развитие по более худшему сценарию, что сейчас. Ну, вообще жалко людей, которые там находятся, как в Японии, так и в России. Там, вот эти такие последствия. Что еще смущает? Что вот когда у нас был Чернобыль, то структура нашего государства позволила собственными силами, конечно, с огромными потерями, все это ликвидировать. А вот в той системе, в которой японская энергетика находится, ну вот я думаю, что специалисты уже давно должны были быть там, от General Electric, там, может быть, из России, хотя у нас другой тип реакторов. Этого пока нет. И, конечно, это героическое сражение японских специалистов на станциях внушает огромное уважение, но и опасения. Но, с другой стороны, мир так устроен, что за все приходится платить. И вот наличие атомных электростанций на территории там, Европы, их там более 100, и в России, они, как ни странно, предотвращают возможность очередной такой жестокой глобальной войны по сценарию Второй мировой. Но нет худа без добра, что называется. А японцам сочувствие и надеемся на лучшее.
Это был наш слушатель Петр. Давайте сейчас послушаем Виталия. Это тоже звонок из Москвы. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Виталий, Москва. Не бояться этой катастрофы могут только отпетые дебилы. Ведь представьте себе на одну минуту, если бы ветер дул в другую сторону, с востока на запад, то есть на Россию. А Россия совершенно не готова. То есть совершенно отсутствует такой институт, который раньше назывался гражданской обороны. Не ведется подготовка населения к таким чрезвычайным ситуациям. Отсутствуют средства защиты у населения. Отсутствуют элементарные счетчики радиоактивности, счетчики Гейгера дешевые. Вот. А посмотрите, что было в прошлом году, когда были пожары вокруг Москвы, особенно со стороны Каширы. Смертность в Москве повысилась в два раза. Об этом очень тщательно наши эти самые верховные органы власти замалчивали. Такой как сквозь зубы просачивалось.
Это был звонок Виталия из Москвы. Наши слушатели присылают нам смс-сообщения и сообщения на пейджеры по электронной почте. И как раз про замалчивание, что ли, тоже пишут. Сергей, я не боюсь аварий на японских АЭС, так как японцы предоставляют исчерпывающую информацию, в отличие от наших властей. Случись какое-либо ЧП у нас, по телевидению вместо информации будут песни и пляски, а путанные сведения о событии будем получать из интернета. Насколько я помню, при Чернобыльской аварии сильно пострадала зона в 30 километров, существенно 100 километров, слабо 200, так что в самом худшем случае будет легко затронута небольшая часть Дальнего Востока. Бояться нечего, а японцам искреннее сочувствие, пишет нам Валентин, Москва. Сообщение из Москвы от слушателя, который пишет нам: разумеется, риск катастрофы существует по определению, но страха он у меня не вызывает. Дмитрий из Шатуры: боюсь, что эта катастрофа может нанести серьезный вред японской экономике, а это значит и мировой, что может сильно замедлить хрупкое восстановление. На России это скажется особенно негативно. Прохорыч из Лабытнанги пишет: естественно, опасаюсь, хотя если вспомнить, что у нас в 50-х годах на Новой Земле творилось испытание ядерного оружия в атмосфере, волосы шевелятся на голове. В самой Москве, как я слышал, около 17 атомных реакторов, некоторые из них прямо на территории Института Курчатова, и ничего. Москвичи привыкли или пребывают в наивном неведении. Станислав из Москвы: взрыв на любой АЭС опасен, будь это Чернобыль, Япония и так далее. Сергей Чернов из Москвы: вряд ли можно осуждать сейсмически активную Японию за работы в атомной энергетике. Японцы молодцы, им просто крупно не повезло. Япония обязательно победит в сложной ситуации и заслужит международное уважение и почет. Такие ответы мы сегодня получили на вопрос в нашей утренней программе. Боитесь ли вы последствий аварии на АЭС в Японии?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит новости экономики. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Разрушительное землетрясение в Японии в минувшую пятницу и вызванное им катастрофическое цунами оказали пока на мировые финансовые рынки значительно меньшее влияние, чем предполагалось. В понедельник главный сводный индекс фондового рынка Японии, Никей, снизился на 6,2%. Это примерно в полтора раза меньшее падение, чем отмечалось в отдельные пиковые дни мирового финансового кризиса осенью 2008 года. Среди других крупных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона падение было отмечено лишь в Австралии, меньше чем на 0,5%, а в Южной Корее и Китае фондовые индексы, наоборот, повысились в пределах 1%. В Европе к концу дня в понедельник снижение главных индексов рынков акций составило от 0,5% до 1%. Министерство финансов России подписало соглашение о привлечении кредита Международного банка реконструкции и развития для реализации совместного проекта по повышению финансовой грамотности российских граждан. Средства займа, объем которого пока не раскрывается, будут направлены в частности на соответствующее образование студентов и школьников, а также взрослого населения с низким и средним уровнем доходов. Финско-немецкая компания Nokia Siemens Networks, один из крупнейших в мире производителей оборудования для сетей фиксированной и мобильной связи, подписала предварительное соглашение с российской государственной корпорацией «Роснано», компанией «Микран» и администрацией Томской области о строительстве в регионе завода по выпуску базовых станций для сетей мобильной связи четвертого поколения стандарта LTE. По планам производство откроется до конца этого года. Его можно мощность в будущем году составит 10 тысяч станций. Для сравнения, единая для всех крупнейших операторов России сеть мобильной связи четвертого поколения, основанная на стандарте LTE, которую в соответствии с недавним соглашением с этими операторами создаст российская компания «Скартел», работающая под брендом «Йота», будет включать в себя 20 тысяч базовых станций, которыми предполагается охватить к 2014 году 180 российских городов. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в течение января увеличился на 0,6%, а в 17 странах еврозоны на 0,3%, сообщило агентство Евростат. В годовом исчислении, то есть к уровню января 2010 года, промышленное производство в Евросоюзе выросло на 6,8%, а в еврозоне на 6,6%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 66 копеек, курс евро 39,93. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
«Радио Свобода» новости.
Группа представителей российской интеллигенции просит международных правозащитников признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Обращение в российский офис организации Amnesty International подписали 45 человек. В столице Японии, Токио, отмечена повышенная концентрация радиоактивных изотопов после выброса радиации на атомной электростанции Фукусима-Даичи, находящейся примерно в 200 километрах к северу от Токио. В ряде прилегающих к аварийной АЭС районов радиационный фон повышен в десятки раз. В Дагестане в результате нападения боевиков на районный отдел внутренних дел в городе Кизыл-Юрт, по уточненным данным, ранены 7 сотрудников правоохранительных органов. Власти Японии сообщили новые данные о числе погибших в результате катастрофического землетрясения и цунами 11 марта. Официально подтверждена гибель почти 2500 человек. Пропавшими без вести числится более 3000.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь обзор центральных российских газет. И для обзора мы выбрали тему выборов. В России подводят итоги единого дня голосования. Рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Светлана, о чем пишут газеты?
Да, газеты действительно продолжают писать о выборах. Прошедшие в воскресенье региональные выборы подтвердили падение популярности «Единой России» в европейской части страны и рост протестных настроений, констатирует газета «Ведомости» в статье «Царица тайги». На выборах парламента 10 октября партия власти набрала более 50% в 5 из 6 губерний. На этот раз результатом более 50% «Единая Россия» может похвастаться только в 5 из 12 регионов. На Чукотке, в Дагестане, Тамбовской области, Адыгеи и Коми. Самый плохой результат 36% в Кировской области. Неудачи единороссов связаны с общим ухудшением социально-экономической ситуации. Выход из кризиса затянулся, сказал политолог Михаил Тульский в интервью изданию. А вот как объясняет неудачи единороссов обозреватель «Ведомостей» в статье «Театр демократии». 56 губернаторов из 83 получили должность сверху и не имеют опыта конкурентной борьбы. В отсутствии навыка чиновники и квазилидеры на местах попытались по привычке заслонить и заговорить острые проблемы портретами и цитатами первых лиц. Но теперь это уже не помогает, а раздражает обывателей, увидевших разительное несоответствие прежних лозунгов и обещаний окружающей действительности. Они готовы избрать того, кто продемонстрирует внимание к вопиющим проблемам и способность решать их. Новые известия также напоминают о том, что только в 5 регионах партия власти получила более 50% голосов. Газета отмечает, что практически все партии, кроме «Единой России», говорят о фальсификации и применении грязных технологий на выборах. Мы впервые встретили, когда все грязные технологии, изобретенные за последние 15-20 лет, оказались на вооружении Единой России и ее ставленников в ходе местных выборов. Такого безобразия раньше не было, сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Соглашаются с этим и в правозащитной организации «Голос», которая ведет наблюдение и контроль на выборах. Как отмечает эксперт «Голоса» Андрей Бузин, в организации считают, что нарушений в нынешний единый день голосования больше, чем год назад. В этот раз по горячей линии мы получили более 700 сообщений, что превысило количество по всем предыдущим дням голосования. В этот раз нарушения были более интенсивными и более серьезными, заявил «Новым известиям» аналитик. По словам эксперта, были также и другие уголовные деяния в виде вброса бюллетеней, а также голосования за других лиц и людей, не имеющих права голосовать. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью «Коммерсанту» отмечает, что общая тенденция по снижению результатов «Единой России» на выборах дошла даже до такого дисциплинированного региона, как Ханты-Мансийский автономный округ. Господин Мухин подчеркнул, что в последнее время «Единая Россия» сохраняет большинство в региональных парламентах в основном за счет одномандатников. Но на выборах в Госдуму будут только партсписки, и результат «Единой России» может быть хуже запланированного, заявил он «Коммерсанту». Другая интересная тема, которая стала одной из центральных в сегодняшних газетах, это то, что вчера, 13 марта, президент России Дмитрий Медведев предложил генпрокурору Юрию Чайке ввести специальную уголовную ответственность за нелегальный игорный бизнес. Глава государства нашел в сети сайт со сведениями о казино и поручил генпрокурору проверить наличие нелегальных казино по адресам, указанным в интернете. Об этой теме можно сегодня прочитать в таких газетах, как РБК «Дейли», «Коммерсант» и «Российская газета».
Спасибо, Светлана. Газета читала с самого раннего утра моя коллега Светлана Павлова. Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». В рубрике этой сегодня пойдет речь о проблемах российской высшей школы. По свидетельству социологов, россияне в массе своей недовольны системой образования в стране. Насколько сильно беспокоит людей коррупция в этой сфере? Какова политика государства по отношению к высшим учебным заведениям? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов Левада-центра, удовлетворены ли вы системой образования в России, только 1% респондентов отвечают твердое «да». 18% колеблются, скорее «да», чем «нет». 28% «ни да, ни нет». И 38% скорее «не удовлетворены ситуацией». Причем относится это в том числе и к высшей школе. Вот комментарий социолога Алексея Левинсона, руководителя отдела социокультурных исследований центра.
Здесь проблем довольно много, потому что на сию минуту у нас высшее образование становится чем-то вроде среднего образования, которое является у нас обязательным. Высшее образование обязательно с точки зрения социальной нормы, а не с точки зрения государственных установлений. Его обязательность, как и в случае со средним образованием, приводит к инфляции его ценности, и люди, радеющие за хорошее образование, с удручением наблюдают, как образование становится все более и более, с их точки зрения, плохим. Я не вполне разделяю это мнение, но для людей, которые находятся, так сказать, в пределах высшей школы, невозможно не думать о том, что они учатся в не очень хороших учебных заведениях и учатся сами не очень хорошо. Их не очень хорошо учат, и они не очень хорошо учатся.
Это студенты так думают?
Так думают все, кто прикосновенен к высшей школе. Кроме небольшого числа элитных учебных заведений, разумеется, есть люди, которые не подчиняются этому правилу, хорошие преподаватели, хорошие студенты, но не они определяют картину.
А насколько беспокоит студентов проблема коррупции в образовании?
Поскольку студенты сами участники этого коррупционного процесса, вот эта вот система, в которой они находятся, ну, наверное, она многим не нравится, но очень многим она подходит, потому что деньги есть, а всего остального, что нужно, чтобы учиться, или нету, или неохота трудиться, чтобы оно было. Так что отношение у студентов, я думаю, всяческое.
Можно ли сказать, что отношение к коррупции в самой институте, университетской, студенческой среде вполне терпимое?
Ну, нельзя сказать иного, потому что если бы оно было нетерпимое, то ее бы там не было.
Тогда спрошу по-другому. А насколько беспокоит проблема коррупции в образовании населения в целом?
население в целом убеждено, что образование у нас платное. Вот если хочешь, чтобы твой ребенок учился, надо заготовить определенное количество денег. Чем лучше учебное заведение, тем выше плата, которую придется внести. В этом смысле плату какую-то официальную, так сказать, не коррупционную, и плату кому-то там в карман, в общем, не разделяют.
Вот звучало предложение отменить студенческие стипендии. Как вы думаете, если оно будет проведено в жизнь, что произойдет? Будут ли, скажем, студенческие протесты?
Я бы сказал так. Я недостаточно хорошо представляю ситуацию с той частью студенчества, которая получает стипендии, насколько это важная часть их бюджета. Но, скорее всего, ситуация в вузах вообще будет меняться таким образом, что студенческий протест, молодежный протест, такой публичный, станет гораздо более обыденным явлением.
Как вы оцениваете отношение государства к студентам и государственную политику в отношении этой социальной группы?
По отношению к студентам, по-моему, какой особой политики нет. Есть политика в отношении высшей школы. Это политика непрерывных попыток ее реформирования, которые на моей памяти длятся уже существенно больше 10 лет. Я бы еще добавил, что реальная ситуация в высшей школе является на 80% результатом внутренних процессов, которые там идут, и лишь на 20% результатом той политики, которую пытаются проводить. Так что можно даже не оценивать политику эту, как там хорошая она или плохая. Она в любом случае мало влияет на то, что реально происходит в высшей школе, и в этом смысле на то, каковы судьбы студенчества.
Итак, проблем у российского студенчества немало. И социолог Алексей Левинсон видит в этой социальной группе растущий протестный потенциал.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баден. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. У микрофона автор-ведущий Михаил Саленков. Обзор газет читала, готовила Светлана Павлова. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Велика ли угроза техногенной катастрофы на японских ядерных реакторах? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с экспертами Greenpeace Иваном Блоковым и Владимиром Чупровым, а также бывшим ядерщиком Александром Черкасовым. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей в 10 часов. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня. До встречи в программе «Свобода в полдень».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем оппозицию извлечь уроки из того, что случилось в братских арабских государствах.
Нам ненавистное обещание. Поздно уже. Слишком долго мы ждем.
Дело ЮКОСа не является каким-то уникальным.
На судьбу Ходорковского и Лебедева это никак не влияет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.